Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
В эфире программа «Поток», у микрофона Владимир Карпов. Коротко о главных событиях. Художник Петр Павленский, осужденный за поджог двери здания ФСБ, вышел на свободу. В России вступили поправки в правила дорожного движения об опасном вождении. СМИ сообщили о подготовке Дептрансом пилотного проекта платного въезда в Москву. Всемирный банк улучшил прогноз по российскому ВВП. Региональные газеты договорились о кампании против эфирной политики телеканала НТВ. СМИ узнали о проблемах с финансированием строительства Крымского моста. Ну и в Иркутске представили новейший российский пассажирский лайнер МС-21-300.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
Художник Петр Павленский, осужденный за поджог двери здания Федеральной службы безопасности, вышел на свободу. Мещанский суд Москвы признал художника виновным и приговорил его к штрафу в 500 тысяч рублей и к выплате гражданского иска на сумму 481 461 рубль. После этого его освободили в зале суда. Художника осудили по части 1 статьи 243 УК РФ «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия». Основатель арт-группы «Война» Петр Верзилов в своем твиттере рассказал, что судья призвала уничтожить приобщенную к делу канистру, которую Павленский использовал при поджоге двери здания ФСБ. Ранее сторона обвинения требовала приговорить его к штрафу в 1,5 миллиона рублей. Адвокат Павленского Ольга Динзе, в свою очередь, настаивала на том, что его подзащитного следует оправдать, так как все доказательства являются необъективными и недостоверными. Они не могут быть положены в основу. До этого потерпевшая сторона по этому делу предъявила художнику иск на 481 тысячу рублей, заявив, что здание, дверь которого он жег, имеет историческую и культурную ценность, так как здесь, в 1930-х годах, там содержались под арестом выдающиеся деятели культуры. Слушания по делу Павленского начались в Мещанском суде Москвы 28 апреля. Художника обвиняли в вандализме. Сам он просил изменить предъявленную ему статью на терроризм, чтобы поддержать осужденных по делу о подготовке терактов в Крыму украинцев Олега Сенцова и Александра Кольченко, в деле которых также фигурировал поджог двери офиса общественной организации в республике. В ноябре 2015 года Павленский провел акцию «Угроза», в ходе которой он поджег дверь здания на Лубянке, а затем добровольно сдался полиции. Вот как сегодняшнее решение суда прокомментировала адвокат Петра Павленского Ольга Динзе.
Сегодня художнику Павленскому вынесен обвинительный приговор. Ему назначено наказание в виде штрафа 500 тысяч рублей, а также был удовлетворен гражданский иск в исковой части в размере 481 тысячи рублей. С приговором обвинительным мы не согласны. Мы просили оправдать Петра Павленского. Конечно, мы будем обжаловать установленный законом срок данный приговор.
Как себя сейчас чувствует сам Павленский?
Как он себя чувствует? Вы знаете, у него до сих пор после избиения, нападения на него конвойной службы болит колено. То, что касается его морального состояния, ну, в принципе, он всегда на позитиве. Мне кажется, что он чувствует все нормально.
Уже стало известно об этом штрафе. Нет ли желающих оплатить?
По поводу оплаты мне лично никто не писал. Мы еще не решили, как мы будем дальше действовать. Соответственно, если кто-то изъявится желание оплатить штраф, если Петр не будет против, расплатит.
Это была адвокат Петра Павленского Ольга Динзе. С ней беседовала Елизавета Гавриленко. Сейчас с нами на связи художник Георгий Острецов. Георгий Викторович, здравствуйте.
Здрасте.
Как оцениваете решение суда сегодняшнее?
Ну, я оцениваю, что это... понятно, что у нас так, собственно говоря, продажный суд, и что принято платить взятку, и подобного рода вынесение такого решения — это как бы легальное предложение сделать взятку, но через решение суда. То есть это не настоящее наказание, и что, в принципе, входит в парадигму такого взаимодействия художника и власти. То есть власть опять лишний раз показывает себя как нечто коррупционное. Вот мое мнение.
Георгий Викторович, тогда правильнее было бы, как вы выражаетесь, не брать взятку, а посадить реально Петра Павленского для того, чтобы перформанс был завершен?
Это загадка, мы не знаем. Мы не, это и он идет ва-банк и очень грамотно действует. Он просил себя посадить как за террористический акт и ждал реакцию власти. Власть поступила самым, самым очевидным образом, на которую провоцировал художник. То есть художник все равно в этой позиции стоит выше. А как она себя будет вести, власть? То есть она не репрессивна, она просто... Она даже убить человека не может. Она может только набивать себе карман. Это просто не люди, а непонятно кто.
Так может быть хорошо, что художник выходит на свободу, имеет возможность творить дальше. Плюс ко всему наверняка появятся отчаянные люди, которые захотят за него заплатить этот штраф, если придут судебные приставы.
Я не говорю, что плохо или хорошо. Я говорю, что он уже победил в этой ситуации. Он показал всю нелепость и всю порочность той системы, в которой мы живем. Он правильно прокритиковал власть, и власть сама себя критикует таким образом. Он победил. И это высшая похвала. Его артистическое высказывание доказывает правоту его действий.
Хорошо, перформанс завершится, когда будет не выплачен долг, и к нему придут судебные приставы, или вы полагаете, что он продолжится чем-то еще?
Это может решить, во-первых, это процесс, как настоящий перформанс, он продолжается, неизвестно, чем это кончится, и я уверен абсолютно в профессионализме и в человеческом достоинстве Павленского, что все будет прекрасно.
Спасибо, это был художник Георгий Острецов, который полагает, что перформанс господина Павленского продолжится. Например, он уже отказывается платить штраф, ну и, соответственно, дальше будут какие-то шаги со стороны власти для того, чтобы этот штраф взыскать. И это тоже на руку Петру Павленскому. Вот как прокомментировал произошедшее политик Борис Надеждин в нашей программе «Пиджаки».
Система правосудия в России, она, конечно, несовершенна, но в данном случае она абсолютно честно сделала свою работу. Человек поджег дверь организации. Эта организация многим не нравится. Она называется КГБ, ФСБ и так далее. Даже дверь-то зачем поджигать?
То есть вы скорее согласны с этим приговором и тем абсолютно наказанием, которое получил Петр
Павленский? Абсолютно
Павленский.
Правильно его наказали. Слушайте, подождите, ну вот человек взял, поджег дверь, неважно какую. Как вы думаете, он должен платить за сгоревшую дверь? Вот это 500 000, это стоимость там какая-то, вы же понимаете, красивая дверь. Красивая дверь, он должен заплатить. Самое главное, что все довольны. И Павленский доволен приговором, и правосудие довольно. Павленскому пиар, он, собственно, ради этого он все и делает.
Это был политик Борис Надеждин, фрагмент программы «Пиджаки».
Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
В России вступили поправки в ПДД о опасном вождении. Поправки в правила дорожного движения, предусматривающие новый вид правонарушения, опасное вождение, вступили как раз сегодня в силу. Как ранее сообщали в пресс-службе Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД, постановлением правительства Российской Федерации от 30 мая внесены изменения в пункт 2.7 ПДД, который дополнен запретом на опасное вождение, выражающееся в неоднократном совершении одного или нескольких следующих друг за другом действий. Опасное вождение характеризуется повышенной угрозой именно из-за совокупности действий водителя, совершаемых в течение относительно короткого периода времени, сообщали в госавтоинспекции. В перечень этих действий входит невыполнение при перестроении требования уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения, а также перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, кроме случаев поворота налево или направо. Право разворота, остановки или объезда препятствия. Опасным вождением также считается несоблюдение безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства, несоблюдение бокового интервала, а также резкое торможение, если такое торможение не требуется для предотвращения ДТП, препятствование обгону, а также если указанные действия повлекли создание водителем ситуации, при которой его движение и или движение иных участников движения в том же направлении и с той же скоростью создают угрозу гибели или ранения людей, повреждения транспортных средств, сооружений, грузов или причинения иного материального ущерба. По мнению ГИБДД, в ряде случаев перечисленные ситуации лишают других участников дорожного движения возможности спрогнозировать дальнейшее поведение такого водителя и адекватно среагировать на него во избежание аварийной ситуации. Сейчас с нами на связи... Сейчас с нами на связь выходит координатор общества «Синей ведерки» Петр Шкуматов, до которого мы дозваниваемся, для того, чтобы он выразил свое отношение к вступившим в силу поправкам. Петр Шкуматов, «Синие ведерки», с нами. Петр, привет.
Владимир, привет. Всем большой привет.
Предположу, что ты не очень доволен тем, что эти поправки вступили в силу.
Ну, если говорить об опасном вождении, мы же о нем говорим.
Именно.
То, конечно же, я не просто недоволен, я разочарован. Дело в том, что эти поправки были приняты, что называется, никого не послушав. Дмитрий Анатольевич топнул ножкой или ручкой.
Ногой.
И подписал, видимо, из принципа поправки, которые, к сожалению, настолько двусмысленно сформулированы, обтекаемо, субъективно, что любой, абсолютно любой водитель может быть обвинен в опасном вождении и подвергнут соответствующему наказанию, которого, кстати, пока нет.
Петр, сразу уточню. Значит, проблема существует. То есть это агрессивное вождение на российских дорогах, когда это зачастую приводит к аварийным ситуациям, причем не по вине тех людей, которые просто двигались в потоке, а из-за вот этих автомобильных хулиганов. И ее нужно как-то решать. Вот решение Медведева не понравилось, но встречные с вашей стороны какие-то предложения были?
Ну, конечно, мы предлагали отказаться от формулировки опасного вождения и, собственно, проанализировать, а кто же у нас водит автомобили опасно. И, собственно, последние недели показали, что опасное вождение присуще тем людям, на кого закон фактически или реально не распространяется. У нас совершенно черным по белому в законе написано, что судья, прокурор, помощник прокурора, помощник судьи, сотрудники спецслужб, ну и мы понимаем, что это все довольно-таки широко трактуется, не могут быть привлечены к административной ответственности.
Ты еще забыл перечислить героев России на всякий случай.
Ну, у нас таких героев России очень много. И мы посчитали, оценили, таких автомобилей только по Москве рассекает около 300 тысяч штук. 300 тысяч. И эти автомобили находятся вне закона. И ни один инспектор ДПС не может физически привлечь эти автомобили, водителей этих автомобилей к ответственности. Ну а дальше мы получаем сыновей вице-президента компании «Лукойл», дальше мы получаем еще огромное количество людей, которые либо очень богатые, у них много денег, они могут откупиться от любого преследования, и таким образом фактически они безнаказаны, несмотря на то, что штрафы могут получать. И вот если вы поговорите с обычными инспекторами ДПС, а мы общаемся, разговариваем, два из трех пьяных водителя, которые попадаются, правда, в Москве, это данные по Москве, два из трех, это неофициальные данные, это вот те самые неприкасаемые. Два из трех. Таким образом, Дмитрий Анатольевич борется не с теми, с кем ему надо бороться. Ему надо бороться с ближним окружением. То есть с теми людьми, которые почему-то получили дорожные привилегии и тем самым получили абсолютную безнаказанность на дорогах.
Петр, сразу уточню, так может быть бороться не с этими поправками, а с тем, чтобы привлекали к административной ответственности тех, кто пока неприкосновенен?
Эти поправки, с ними тоже надо бороться, потому что они сформулированы таким образом, что ну, они носят абсолютно субъективный характер. Вот что такое, например, необоснованное резкое торможение? А может быть, резкое торможение было обоснованным? Или там перестроение многократное. А многократное это как? Это за какой период времени? Или вот, допустим, мотоциклистов сейчас будут всех шмонать и в следующем году, точнее, за езду в междуряде, которая стала сводом этой поправки вне закона. Что такое безопасный боковой интервал? Сколько это сантиметров? На глаз инспектора. И в судах у нас никуда не делась вот эта формулировка «нет оснований не доверять инспектору полиции», инспектору ДПС. И, конечно же, водители с такими формулировками вообще ничего доказать не смогут и пойдут гулять пешком или пойдут оплачивать штраф. в зависимости от решения судьи. Это абсолютно чудовищные поправки, я по-другому их не могу назвать, и направлены они против тех, кто на дорогах и так уже ведет себя абсолютно адекватно. А вот с теми водителями, которые де юре и де факто неприкасаемые, а я еще раз повторю эту цифру, около 300 тысяч автомобилей только на всю Москву, только на Москву. А сколько таких еще в регионах? Так вот, с этими неприкасаемыми почему-то Дмитрий Анатольевич делает вид, что их не существует. Но если посмотреть правде в глаза, то именно они создают основную угрозу на наших дорогах.
Спасибо. Это был координатор общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Средства массовой информации сообщили о подготовке департаментом транспорта пилотного проекта платного въезда в Москву. Дептранс начал работу над проектом пробной зоны платного въезда. Как сообщил телеканал 360 Подмосковья, дорожная карта организации платного въезда будет готова до конца года. Идею опробуют на территории Москва-Сити. Сама разработка будет включать варианты платного въезда на МКАД и третье транспортное кольцо. Законопроект еще находится в разработке, однако многие депутаты и члены общественных организаций уже выступили против него. По их словам, платный въезд может стать кормушкой для недобросовестных чиновников и лишь ухудшит дорожную ситуацию. 1 июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил в интервью газете «Комсомольская правда», что платного въезда в Москву не будет. Власти ограничились платной парковкой и не рассматривают других мер в этом направлении. Однако на следующий день Комитет Госдумы по транспорту рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект, который позволяет региональным и муниципальным властям вводить временные ограничения движения транспорта путем взимания платы. Сейчас с нами на связи муниципальный депутат от Пресненского района Елена Ткач. Елена, здравствуйте.
Добрый день.
Здесь про Москву-Сити упоминалось в законопроекте, поэтому пытаемся понять, это же ваша территория. Вообще, возможно ли рассматривать вариант, когда в Москву-Сити будет, может быть, платным въезд?
Я посмотрела сегодня, это обращение внесла не мэрия Москвы, это обращение от ОАО «Москва-Сити». Здесь я считаю, что если сейчас сделать платный въезд в Москву-Сити, там речь идет о платном транзите через Москву-Сити. То есть для резидентов, для работающих на территории въезд будет бесплатным. Они хотят просто запретить либо сделать платный транзитный проезд от Багратионовского моста до третьего транспортного кольца. Я считаю, что если это случится, то любой ЖЭК, любая управляющая компания может на своей территории организовывать то же самое. То есть это будет вести к раздробленности городского хозяйства. Этого допускать ни в коем случае нельзя. Тут как раз речь должна идти не о том, что Москва-Сити неудобна, а о том, какие сейчас жители несут тяготы из-за того, что туда постоянно ездят машины, и потому что парковок на Москва-Сити не хватает. Уже сейчас соседние дворы все забиты полностью машинами именно от Москва-Сити. И речь здесь должна идти не об ограничении въезда или платном транзите, а о том, чтобы пересадить работающих и служащих в Сити на общественный городской транспорт. И город как раз делает какие-то шаги в этом направлении. То есть там сейчас и транспортный пересадочный узел, и метро открылось, и тестовское. То есть здесь, я считаю, этого делать ни в коем случае нельзя, это недопустимо. Если речь идет о платном въезде внутрь исторического центра, внутрь Садового кольца, то такая практика, в принципе, в мире существует во многих исторических городах, но здесь должно быть ясно и очень прозрачно, куда идут деньги от этой платной парковки. Одно дело, если жители знают, что у них платная парковка или платный въезд, и могут эти деньги использовать как-то для своего благоустройства или там для погашения каких-то затрат на капитальный ремонт, или, с другой стороны, когда деньги уходят по неизвестным направлениям, и нам говорят, что, ну, как сейчас платная парковка получилась, что это вообще не рентабельно, ее устраивали не для того, чтобы получать деньги.
Елена, я просто уточню, да? А у вас, как у муниципального депутата, если будут принимать подобное решение, например, в Москве-Сити, спрашивать-то будут или могут, минуя вас?
Могут миновать нас. Я не очень представляю, каким образом вообще ОАО «Москва-Сити» могла вынести это на такой высокий уровень. У нас не так давно как раз слушались проекты планировки по развязке около «Москва-Сити». И как раз вот ту часть Краснопресненской набережной, которую хотят сделать платной, ее строили за счет города Москвы, пробивали под туннелем по третьим транспортом и кольцом ее продляли. То есть здесь я не могу понять, с какой радостью они вдруг решили ограничить.
Вы категорически против?
Мы будем против жителей, потому что жители вообще не смогут жить. Там все уйдет тогда, весь транзит пойдет через улицу 905 года и первый красногвардейский проезд, а он маленький. То есть либо его расширять, возвращаться к старому проекту, против которого жители несколько лет выступали и, наконец, победили.
Спасибо. И ради этого... Спасибо, Елена. Это была муниципальный депутат от Пресненского района Елена Ткач. Тем временем в департаменте транспорта поспешили опровергнуть сообщение о том, что в Москве начнут действовать пилотные проекты по введению платного въезда. Вот цитата. «Правительство Москвы не рассматривает вопрос введения платного въезда в город или в отдельные его районы», заявили в пресс-службе нашей радиостанции. По словам представителей Дептранса, в настоящий момент в Москве уже реализуются такие меры регулирования движения, как ввод интеллектуальный транспорт системы, структурирование организации движения, введение платных парковок и другое. Все эти меры подтверждают свою эффективность. Средняя скорость движения транспорта в городе продолжает расти, выросла на 12% и продолжает расти. Поэтому вопрос перехода к другим более жестким ограничительным мерам в настоящее время не рассматривается, говорится в сообщении департамента транспорта.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
Всемирный банк пересмотрел экономические прогнозы для России в сторону некоторого улучшения. Согласно его новому аналитическому докладу о состоянии и перспективах мировой экономики, Всемирный банк ожидает в нынешнем году сокращения российского ВВП на 1,2%, а в будущем роста почти на 1,5%. Еще через год рост должен ускориться до 1,8%. В апреле Всемирный банк прогнозировал, что Россию в текущем году ждет экономический спад в пределах до 2%, а в 2017 году рост чуть более 1%. Сейчас с нами на связи советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие брокер» Сергей Хистанов. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько объективны вот эти изменения в прогнозах Всемирного банка?
Ну, естественно, эти изменения объективны, но с очень важной оговоркой, которую, кстати, обожают все экономисты, не только представители Всемирного банка, при прочих равных условиях. То есть, если вот такая экономическая конъюнктура, как наблюдается сейчас, сохранится, вот тогда очень вероятно, что этот прогноз, в общем-то, оправдается. А вот сохранится она или нет, к сожалению, с большой достоверностью, там, сказать довольно сложно. Но, тем не менее, вот отмечая то, что Всемирный банк повысил прогноз по росту российской экономики, важно отметить, что два фактора, скорее всего, сподвигли Всемирный банк. Первый фактор, ну, чисто технический, он довольно часто упоминается, это эффект базы. То есть перед этим экономика достаточно сильно упала. Естественно, чем сильнее она упала, тем выше вероятность последующего роста. А вот второй фактор гораздо интереснее. Всемирный банк отметил, что российская экономика фактически приспособилась к новым условиям. Причем одним из факторов приспособления послужило такое не очень приятное явление, как девальвация рубля. Вот, естественно, девальвация людей как потребителей не радует, но она же, с одной стороны, улучшает государственный бюджет, с другой стороны, помогает нашим экспортерам, которые на 43%, вот по последним данным, наполнение государственного бюджета обеспечили. Поэтому главный вывод, который можно сделать, это то, что да, вот российская экономика нашла какое-то новое свое равновесие, и если не будет каких-либо внешних шоков, мы действительно увидим небольшой, но экономический рост.
Спасибо. Это был советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие брокер» Сергей Хистанов. Новости.
Поток. Новости этого дня.
В эфире программа «Поток», у микрофона Владимир Карпов. Идем дальше. Региональные газеты договорились о кампании против эфирной политики телеканала НТВ. Российские газеты проводят флешмоб против НТВ. Начиная с 8 июня десятки региональных изданий в программе телепередач будут предупреждать читателей о ложных сведениях в эфире канала. В этом сообщается на сайте Альянса независимых региональных издателей «Анри». Желающим присоединиться к акции предлагается размещать рядом с логотипом канала в газете следующее предупреждение. Будьте осторожны, под видом журналистских материалов на канале НТВ вы можете получить искаженную информацию или пропаганду. Эту формулировку юристы признали корректной, сообщают в «Анри». Сейчас с нами на связи директор издательского дома «Городские вести», город Ревда, Валерий Беспятых. Валерий Александрович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Я правильно понимаю, что вы инициировали этот флешмоб?
Я больше был исполнителем. Мы общались с коллегами на 10-м саммите ОНЗИ, который проходил всего лишь неделю назад в Санкт-Петербурге. Это было, воздух висел, мы разговаривали, просто не закончили тему. И приехав домой, просто я сделал вот эту техническую работу и разослал это все дело по коллегам.
Коллеги уже точно известно, поддержали вас или как?
Они поддерживают. На сегодняшний день я вот не буду врать, потому что у меня конкретно скриншотов, опубликованных газетам, ну, штук 5 или 6 всего на сейчас. Может быть, я вернусь от редакции, там и будет, может быть, уже 20, а может быть, будет 7 всего. Они поддерживают, они скажут, что большинство людей скажут, что мы сейчас не успели опубликовать, мы опубликуем на следующей неделе, таких людей тоже довольно много. Сколько будет всего участников, я не знаю, за цифры мы вообще не особо гонимся.
А в альянсе независимых региональных издателей сколько вообще изданий?
Всего 70 членов. Около 70 членов. Разных размеров, малые города, большие города, но там только региональные издания, там нет федеральных.
Какая-то реакция со стороны телеканала НТВ на ваш флешмоб последовала? Может быть, уже какие-то иски или что-то похожее?
Прямо сейчас нет. На публикацию такую, которая была 2 недели назад у Якутска вечернего, у Левина, насколько я знаю, тоже не было пока реакции никакой НТВ. Ждем.
Вы ждете чего?
Я пообщался с юристами перед тем, как мы рассылку сделали. И вот та публикация, которая у нас идет, это мнение, которое выражаем мы. Там нет упора на факты. Там есть ссылка на одно решение коллеги по жалобам на прессу, собственно говоря. Поэтому, на мой взгляд, и на взгляд юристов, особо такого ничего страшного нет с точки зрения судебного преследования. Но кто знает, посмотрим. Где два юриста, там три мнения.
Не опасаетесь ли вы того, что эта акция может приобрести несколько иные формы, когда различные издания в программе телепередач, вот уж более сухой картинки, информации не было у читателей различных изданий, будут публиковать свои личные суждения по отношению к фильмам, программам, телеканалам и всему остальному?
Я не думаю, что это будет хорошо, потому что как там... что как бы разборки между журналистами, в принципе, как бы не самое хорошее дело, но в данном случае почему мы вмешались? Потому что, на наш взгляд, это разборки не между журналистами газет региональных и журналистами канала НТВ, это между журналистами и чем-то таким, что на журналистику мало похоже. Вот сама эта передача «Должники и Газдепа», по мнению очень многих наших коллег, по мнению юристов, по мнению коллеги по жалобам по прессе, не является журналистским продуктом. Это надуманная, лживая информация, манипуляции, передергивание фактов и так далее, и так далее. Поэтому это не внутри корпорации, на наш взгляд, идет конфликт. Это конфликт журналистики и псевдожурналистики, или там то, что они называют журналистикой.
Вот эти предупреждения, они будут публиковаться на регулярной основе или в зависимости от того, какие материалы будут показываться по телеканалу НТВ?
Если вдруг канал НТВ принесет свои извинения, скажет, что вот да, был такой грешок, ошибочка вышла, то, наверное, мы перестанем публиковать. Но я не думаю, что это реальность, что это возможно, в принципе. Сроки этой акции мы не обговаривали, и на сегодняшний день у нас просто нет. Я так полагаю, что это будет выясниться там, через неделю, через две, через три, посмотрим, сколько людей присоединится. Какие-то реакции последуют, посмотрим риски и решим уже коллегиально, что делать дальше. Сроков пока нет. Открыть вопрос.
Хорошо, принимается. Спасибо. Это был директор издательского дома «Городские вести», город Ревда, Валерий Беспятых, который инициировал этот флешмоб. Сейчас с нами на связь выходит председатель Союза журналистов Москвы и главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев. Павел Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы наверняка уже наслышаны про этот флешмоб региональных изданий, поэтому хочется уточнить, а «Московский комсомолец» не планирует принять участие вот в этом флешмобе?
Нет, пока не планирует. Дело в том, что, во-первых, такая акция, можно сказать, что, наверное, в истории журналистики впервые проводится, меняется. Эффект от нее, не знаю, здесь может быть двоякий эффект. Первый эффект – это дополнительная реклама, потому что наш народ падок на все немножко, все, что необычно и может приносить какую-то необычную такую вот ассоциацию внутри по чувствам, ложь или что-нибудь еще, всем будет интересно, где же он соврет-то или где не соврет и так далее и тому подобное. Это раз. А второе, я все-таки думаю, что при всем том, все-таки телеканалы даже если иногда и нарушают какие-то вещи, то все-таки в них есть определенная степень и правды, а есть намеренные какие-то искажения, а есть и просто случайные искажения. Все-таки я предпочитаю и считаю, что для журналистского большинства, для нас, журналистов, все-таки решать вопросы нужно через суд, через судебные инстанции, и зачастую это помогает, решая вопросы спорные между теми или иными изданиями.
Павел Николаевич, тогда обращаюсь к вам как к председателю Союза журналистов Москвы. Те люди, которые инициировали этот флешмоб, они говорят о следующем. Мы журналисты, а вот тех людей, которые делают вот этот продукт на телеканале НТВ, мы не можем отнести к своим коллегам. И из цеховой солидарности мы хотим просто предупредить наших читателей, что это не журналистика.
Да, я знаю эту точку зрения, она имеет право на жизнь, потому что если не помогают определенные, ну так скажем, беседы или попытки достучаться до руководства того или иного канала или того или иного СМИ по тем или иным материалам, то, конечно, многие пытаются или делать ответы очень жесткие, резкие, и пытаться их распространять так, чтобы они стали достоянием как можно большего числа людей. Ну и впервые, подчеркиваю, вот такой метод борьбы, по мнению тех издателей, о неправильности тех или иных передач. Я сейчас не говорю, правильно они или неправильно, это может решить или суд, или коллегия по прессе, которая существует при Союзе, это уже как бы другая инстанция. Вот просто сказать, что там было правильно, что нет, это для этого надо изучать. Но еще раз хочу повторить, что вот эти методы, они могут место на жизнь, но еще раз повторяю, что хотелось бы, чтобы договорное между средствами массовой информации, если это возможно.
Да, то есть вам ближе пикировка вот с господином Киселевым, чем подобного рода публикации в программе передач?
Ну и, конечно, если честно, я думал о том, чтобы вот применить такой метод. Тем более, что я знал, что он уже появился. Потому что это появилось сначала от одной газеты, а затем подключились другие средства массовой информации. Сначала одна только газета стала печатать про НТВ и вот про Турс. Я знал об этом. Но я в споре с Киселевым, ответ будет достаточно весомый, тем более, что я абсолютно уверен в своем.
Спасибо. Это был председатель Союза журналистов Москвы, главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Финансирование строительства моста через Керченский пролив приостановлено. Об этом сообщило издание Forbes со ссылкой на письмо главы компании-подрядчика «Стройгазмонтаж» Андрея Кириленко в Министерство транспорта и Росавтодор. Компания, принадлежащая миллиардеру Аркадию Ротенбергу, которого СМИ называют другом президента России Владимира Путина, последний раз получала деньги в декабре прошлого года, говорится в статье. Всего в 2015-м компании перечислили 48,9 миллиарда рублей. Выплата в 65,4 миллиарда рублей, запланированная на этот год, зависла из-за бюрократических проволочек. Между тем, выделенный аванс уже израсходован, а на стройплощадке не хватает нужного оборудования, рассказал источник Forbes. По данным издания, в письме, отправленном Андреем Кириленко на имя первого заместителя министра транспорта Евгения Дитриха и главы Росавтодора Романа Старовойта, говорится, что компания не может продолжать строительство моста и закупать оборудование из-за задержки оплаты выполненных работ. В Минтрансе и Росавтодоре Forbes подтвердили факт получения документа. Как отметил в письме Кириленко, вопрос об оплате стройгазмонтажу выполненных работ главный распорядитель средств Минтранс и заказчик Росавтодор не могут решить с февраля 2016 года, когда было получено положительное заключение государственной экспертизы на проект. Вот как на этот скандал отреагировал пресс-секретарь президента президента России Дмитрий Песков.
Я не могу точно сказать, все-таки это вопросы, которые регулирует правительство. Я просто не располагаю информацией относительно того, есть там проблема или нет. Вместе с тем, безусловно, этот проект является одним из приоритетным. Этот проект находится, безусловно, в сфере внимания главы государства. Он, конечно же, держит это под контролем и интересуется тем, как продвигается работа. Поэтому еще раз повторю, точно не знаю, есть ли там какие-то проблемы, но даже если какие-то шероховатости места имеют, нет сомнения, что в самое ближайшее время они будут урегулированы.
Это был пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В Кремле выразили уверенность, что Керченский мост будет построен, а все возникшие проблемы урегулированы. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на того же Дмитрия Пескова. Точно не знаю, есть ли там какие-то проблемы, но даже если какие-то шероховатости имеются, нет сомнения, что в ближайшее время они будут урегулированы, уточнил Песков. При этом он признался, что Кремль не располагает подробностями самого процесса. Тем временем Минтранс исключил проблемы с финансированием строительства Керченского моста. Проблемы с финансированием строительства Керченского моста исключены, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтранса. Цитата. «Какие-либо проблемы с финансированием строительства моста через Керченский пролив исключены. Деньги, предусмотренные на реализацию проекта в 2016 году, выделены федеральным бюджетом. Их расходование начнется после перевода госконтракта на казначейское сопровождение. Соответствующие документы, связанные с изменением в распоряжении правительства Российской Федерации от 30 января 2015 года, направлены на рассмотрение в правительство России. Изменения будут утверждены до конца июня», заявили в Минтрансе. В свою очередь, Росавтодор указывает на то, что объемы и этапы расчетов между заказчиком и генеральным подрядчиком и генеральной подрядной организацией определены в госконтракте на проектирование и строительство моста через Керченский пролив, который был подписан 17 февраля 2015 года. Цитата. «Финансирование работ осуществляется в соответствии с условиями вышеуказанного контракта. Какие-либо проблемы с финансированием строительства моста через Керченский пролив исключены». То есть и в Минтрансе, и в Росавтодоре заявляют однозначно, что до конца июня все проблемы будут решены, а те бюрократические проволочки, которые сохранялись на сегодняшний день, уже будут устранены.
«Право знать», говорит Москва.
«Поток». Новости этого дня.
В Иркутске презентовали среднемагистральный пассажирский лайнер МС-21-300. Об этом сообщает в среду IRK.ru. Новый самолет отличает крыло большего удлинения, увеличенный диаметр фюзеляжа и двигатели и системы последнего поколения. Самолет сконструирован так, чтобы снизить расходы при эксплуатации и повысить комфортность полета. Самолет способен поднять на борт до 211 пассажиров и рассчитан на полеты до 6000 километров. МС-21 был сконструирован в качестве замены лайнером Ту-154 и Ту-204, а также самолетом Airbus 320 и Boeing 737. В серию МС-21 входят два самолета. МС-21-200, там 150 кресел, и МС-21-300, там уже 180 посадочных мест. Первый самолет опробует компания «Аэрофлот», которая получит лайнер на 175 кресел в конце 2018 года. Всего на данный момент сделано 285 заказов на самолеты. На 175 из них заключены твердые контракты. Первые летные испытания самолета начнутся в конце 2016 года, а серийное производство в 2017, то есть уже в следующем году. Планируется, что в год завод «Иркут» будет делать по 30 таких самолетов. На церемонии презентации самолета присутствовали премьер-министр Дмитрий Медведев, вице-премьер Дмитрий Рогозин, Аркадий Дворкович, а также министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Стоимость разработки самолета оценивается в 4,5 миллиарда долларов, а один самолет стоит от 72 до 85 миллионов долларов. Сейчас в нашем эфире понадобятся авиационные специалисты, которые знакомы с деталями производства самолета МС-21. Мы помним прекрасную историю Суперджет 100, когда возникало много вопросов, потому что же получилось в итоге, и до сих пор непонятно, насколько он пользуется или в перспективе сможет пользоваться популярностью, что ожидает МС-21. На этот самолет очень сильно полагались. Оправдает ли он эти ожидания? Телефон прямого эфира, напомню, 7373948, смс плюс 7925888894,8. Наш твиттер «Собака говорит МСК» и сайт «говоритмосква.ру». Сейчас нас интересуют те люди, которые не понаслышке знакомы с самолетом ММС-21, на который очень рассчитывают, и сегодня его торжественно презентовали. Напомню, уже в следующем году планируют начать серийное производство, ну а первые полеты уже по пассажирским линиям начнутся в 2018 году. Первая компания, которая приобретет этот лайнер, компания «Аэрофлот». Кто знаком с МС-21 и может поделиться своими наблюдениями о возможном успехе этой машины. Поехали, слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, смотрел сегодня по новостям, я как бы, конечно, не очень, но обидно то, что двигатели-то американские стоят мне.
То есть по-прежнему полного импортозамещения не получается?
Да, и оборудование, то, что наблюдение, вот все, пилотирование, все тоже стоит штатное.
По силам ли нам сегодня полностью заполнить самолеты исключительно российскими комплектующими?
Да, вот, я думаю, что по силам, но как бы надо было чуть раньше уже... Упустили немножко момент. Это как бы будет лет через 5, я думаю, не раньше, пока наши все смогут. Двигатели, они хотят же собирать. С ним выступал человек там, я так помню, который занимается всем этим. Ну, он сказал, что да, да, как бы в проекте будет все наше, скоро стоять оборудование.
Спасибо, принимается. Двигатели 2, один их, другой наш, ПД-14. Об этом пишет Роман. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Мои знакомые работают в институте авиационного моторостроения. Но двигатель пока еще не готов, но заявка неплохая.
ПД-14 его же так красиво подавали, говорили о том, что...
Его подавали много-много раз, просто у нас порой подают то, что пока еще не готово. Ну да, он есть, собран, но, во-первых, там нужно произвести серьезные испытания, во-вторых, нужно получить сертификаты, а это все ни одного дня дело.
То есть испытания пока проходят успешно?
Проходят, да, испытания. Там же во всех режимах его надо испытать, во всех температурах, при разных проблемах с топливом и так далее и тому подобное. То есть это очень дорогое удовольствие. Сама вот эта установка стоит 25 миллиардов долларов на сегодняшний день, которая у нас в Лыткарино находится. Никто себе даже сейчас позволить не может.
Есть, вот, понимаете.
Братья наши украинцы приезжали со своими двигателями, мы им сказали, пусть теперь отдельная страна, вот и себя испытываете.
Спасибо, принимается. Еще один звонок, 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, это очень хорошо, что мы изобрели новый самолет, да, вот этот Як. Но нам бы, наверное, нужно было до ума довести сухой суперджет, а то мы там надкусили, что в итоге получится. Но будем надеяться, что все будет хорошо с этим самолетом.
Нас интересуют сейчас те люди, которые могут рассказать, есть ли нам на что реально надеяться. МС-21, который сегодня торжественно презентовали. До этого нам много рассказывали про уникальный двигатель ПД-14, который способен как будто бы на многое. Осталось только завершить его испытания и после этого запустить в серию, для того, чтобы он заменил уже американские двигатели на наших самолетах. Вот об этом сейчас хочется спросить у тех людей, которые разбираются в теме. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я всю жизнь прожил в Жуковском, и про испытания самолетов, и про характеристики топливных машин, их проблемы знаю хорошо. Здесь абсолютная аналогия этой ситуации. У нас основная проблема с тем, что у нас двигатели неэкономичны, из-за этого самолета не конкурентоспособны. Ничего нового в этой области у нас не сделано. Но большая проблема у нас маркетинговая. У нас проблема в том, что самолеты должны не просто быть экономичными, дешевыми и так далее. Эти самолеты должны иметь обслуживание по всему миру. Чем отличает Boeing и Airbus? В случае, если возникают какие-то проблемы, двигатели или же другие элементы самолета могут быть заменены максимум в течение суток.
В любом месте.
В любом
планеты
месте
Земля.
Мира. Понимаю. У них так называемые базы комплектации есть.
Но главное начать.
И обслуживание.
Главное
у нас
начать.
Таких баз никогда не было, и в этом основная проблема. То есть наш самолет раньше покупал наш лагерь, соцлагерь. То есть там была некая аналогия к этому обслуживанию.
Здесь база практически не осталась.
Самолеты на обслуживание.
Спасибо. Конечно. Принимается, просто дальше мы уже не сможем. Дальше наша постоянная рубрика «Москва едет».